Спасибо, Светлана Вольская представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. В северо-западных областях Европейской России сегодня местами будут небольшие кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. В центре России погода будет неустойчивой, местами с небольшими дождями, температура повысится до плюс 16-21 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня и завтра в основном без осадков. Днем температура плюс 17-19. В Москве и Московской области переменная облачность. Правда, сейчас она уже перестает быть переменной и наползают такие темные, довольно мрачные тучи. Местами обещают небольшой дождь. Максимальная температура днем плюс 16-20. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Американская недвижимость дешевеет. Российский автомобильный бензин дорожает. А сборная России готовится к чемпионату Европы по футболу. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас о одной из основных тем сегодняшнего дня. Сегодня будет опубликован ежегодный доклад правозащитной организации Amnesty International, международная амнистия, о положении с правами человека в мире. Активисты международной амнистии часто упоминают Россию в связи с ситуацией в Чечне, атаками на политическую оппозицию и давлением на неправительственные организации. Российские правозащитники находят и другие проблемы, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Российские коллеги активистов из международной амнистии говорят о том, что в целом отмеченное в докладе этой организации соответствует и их обеспокоенностям, но есть другие проявления сложностей с защитой прав человека, которые беспокоят не меньше. Например, председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что недостаток правосудия в России – это настоящая болезнь.
То, что у нас зависимая и коррумпированная судебная власть. Потому что если бы все у нас было так же плохо, как у нас уже есть, но при этом у нас был бы независимый, компетентный, неподкупный суд, мы бы очень быстро справились с большинством своих проблем. Вот, понимая это, я считаю это самым главным.
А председатель комиссии при президенте России по содействию развитию гражданского общества Элла Панфилова уверена, без активности самих граждан никакие их права защищаться эффективно не будут.
Пока очень низкий уровень, на мой взгляд, какого-то гражданского сознания, гражданского достоинства. Вот оно потихонечку набирает, но пока очень низкий. Все, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем. Потому что вот общество, оно пока у него другие ценности. Пока это недооценивается, из этого проистекают все остальные беды. Люди как-то плохо это понимают, и они обращают внимание в большей степени. Вот приоритеты там социальная защита, коррупция, безопасность. Очень плохо связывают, почти не связывают это именно с отсутствием хорошей, нормальной правовой системы, правового сознания, как у государственных мужей, так и вообще в самом обществе. И из-за этого, на мой взгляд, проистекают многие другие беды. В принципе, вот последние годы сложные, противоречивые, но постепенно с формированием среднего класса, с процессом формирования класса собственников, с процессом улучшения там какого-то экономического благосостояния, чем больше людей, которым уже что-то есть, что-то теряется, оно постепенно формируется. Понимание необходимости формирования гражданских инициатив и гражданской ответственности, необходимости формирование нормальной системы защиты прав человека, когда бы не было вот этого тотального взаимоунижения всех и вся.
Между тем, если даже кто-то политически и граждански активен, как говорит Людмила Алексеева, у него почти нет шансов добиться справедливости в суде. И это только добавляет россиянам неверия в возможность защиты своих прав. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас переходим к теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения британского писателя Иэна Флеминга. Может быть, в России не так хорошо знают это имя, а он, между тем, автор романов о знаменитом агенте 007 Джеймсе Бонде. Вопрос именно с этим и связан. Пожалуйста, ответьте нам, нравится ли вам Джеймс Бонд. Ответы можно присылать на пейджер, его номер 961-33-33, абонент радио. «Радио Свобода» и напомню, код Москвы 495. Вы можете ответить также, отправив на СМС-сообщение на номер +7 903 743 28 01. Итак, уважаемые слушатели, нравится ли вам Джеймс Бонд? Ну, а мы переходим к обзору центральной российской прессы. Вновь в студии рядом со мной Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро,
о чем речь пойдет?
Речь пойдет о третьей карте свободы прессы в России. На днях она была представлена Фондом защиты гласности. И, как пишет газета «Ведомости» в своем редакционном комментарии, документ дает более развернутую и сложную картину свободы слова в стране, чем отчеты Freedom House и «Репортеров без границ». Отечественные эксперты разделили республики, края и области по степени гласности на свободные, относительно несвободные и несвободные. Они учитывали каждый известный им эпизод давления властей на прессу, а затем присваивали ему коэффициент. Наивысший балл получают убийство и уголовное преследование журналистов, закрытие и отказ в распространении СМИ, факты цензуры. Затем следуют задержание работников прессы при исполнении заданий редакции, отказ в предоставлении официальной информации. Ситуация почти не изменилась, отмечает издание. В 2006 году пресса была частично свободна в 21 регионе, относительно несвободна в 43, несвободна в 17. В 2007 частично свободна в 19, относительно несвободна в 45 и несвободна в 17. Положение прессы ухудшилось в 8 регионах, улучшилось в 6. Карелия и Дагестан из несвободных перешли в относительно свободные. Надеемся, что председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов на позавчерашней встрече с Дмитрием Медведевым продемонстрировал президенту карту гласности, продолжают ведомости. Скептики любят рассуждать о том, что свобода и независимость прессы и давление на нее – категории оценочные и вкусовые. Карта свободы прессы и данные фонда говорят об обратном. В 2003 году зафиксировано 12 фактов цензуры, возбуждено 34 уголовных дела против журналистов, задержано 22 сотрудника СМИ. В 2007, соответственно, 33, 46 и 140. Хорошим знаком в этой ситуации выглядит решение Конституционного суда по жалобе Манана и Асламазян. Конституционный суд признал вчера противоречащее основному закону, вменявшуюся Асламазян, первую часть 188 статьи Уголовного кодекса «Контрабанда». Постановление КС не вернет к жизни уничтоженную в ходе дела Асламазян организацию «Интерньюз», которая учила региональных журналистов честности и объективности в репортажах, но может хотя бы немного возродить веру сотрудников СМИ в возможность справедливого решения их конфликтов с властями, заключает газета «Ведомости». Редакционный комментарий озаглавлен «Карта согласности».
Вот интересно, на этой бы карте еще отразить не просто факты цензуры, а факты, если можно так выразиться, самоцензуры, так распространенные у журналистов,
да, но это
в советские
времена. Да,
я боюсь,
что совершенно нереально.
Ну вот зато какая была бы карта, более яркая и многогранная. Спасибо, Валерия Шабаева, о публикациях на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры осудили решение военных властей Мьянмы продлить срок домашнего ареста лидеру оппозиции, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. США назвали крайне тревожным отказ Ирана предоставить Международному агентству по атомной энергии запрошенную им информацию по иранской ядерной проблеме. В Гренландии проходит конференция по Арктике. В ней участвуют представители 5 стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обсудит на будущей неделе в Петербурге с президентом России Дмитрием Медведевым ситуацию вокруг Абхазии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут утра на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Кто виноват в разгроме агентства «Интерньюз» из-за вскрывшейся судебной ошибки? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. «Грани времени» – повтор программы в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. 8:16 в Москве, и в это время обычно мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Самое свежее на этот момент, завершившийся буквально совсем недавно очередной матч, это финал Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня Сан-Антонио принимал на своей площадке Лос-Анджелес Лейкерс и проиграл 91-93. Лейкерс лидирует в серии со счетом 3-1. Серия, напомню, проходит до 3 побед. До 4 побед, так что Лейкерс для выхода в финал чемпионата NBA достаточно выиграть один из оставшихся 3 возможных матчей. Далее расскажем о футболе. Вчера Гус Хидинг, главный тренер сборной России, огласил окончательный состав своей команды на чемпионат Европы. Думаю, наверное, нет особого резона представлять всех игроков. Все фамилии достаточно известны любителям футбола. Отмечу 2 факта. Во-первых, в официальную заявку, как и ожидалось, не вошел Александр Киржаков, игрок московского «Динамо», нападающий. Думаю, он мог бы оказать неплохую помощь сборной России, особенно в 3-м матче группового турнира, где может сыграть игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин. Он на первые 2 матча дисквалифицирован, а в 3-м связка, бывшая «Зенитовская» связка Аршавин-Киржаков, думаю, могла бы оказать неплохую помощь сборной России. Но это, так сказать, конечно, вне моей компетенции. По крайней мере, не я тренер сборной России. А также в официальную заявку не вошли Александр Павленко, спартаковец, и Олег Иванов, футболист «Крыльев Советов». Тем не менее, Гус Хидинг сказал, что оба игрока могут остаться вместе со сборной до окончания чемпионата Европы. Однако руководство «Спартака» и «Крыльев Советов» уже заявило, что и Павленко, и Олег Иванов нужны своим командам в ходе чемпионата Европы, когда «Спартак» и «Крылья» будут проводить очередные тренировочные сборы. Во вторник прошли 5 товарищеских футбольных матчей с участием сборных, которые готовятся к финальному турниру чемпионата Европы. Вот их результаты. Германия-Белоруссия, ничья 2-2, конечно, матч тренировочный, но и все же оттенок сенсационности в этом результате есть. Франция-Эквадор, победа французов 2-0. С таким же счетом сборная Чехии нанесла поражение команде Литве. А сборная Польши, также участник чемпионата Европы, победила в гостях команду Албании. И еще один результат. Австрийцы, хозяева первенства, сыграли в ничью с нигерийцами 1-1. Вчера на кортах Ролан-Гаррос, где проходит открытый чемпионат Франции по теннису, много было времени уделено, так сказать, дождю, и немного встреч было проведено. Тем не менее, Николай Давыденко, россиянин, победил шведа Томаса Юхансона. Светлана Кузнецова выиграла у Аика Накамуры из Японии. Динара Сафина нанесла поражение украинке Катерине Бондаренко. Выбыли из борьбы еще 2 россиянки. Алла Кудрявцева, проигравшая японке Аи Сугияме, и Елена Веснина, уступившая Сабине Лисицке из Германии. На волнах Радио Свобода мы предлагали вашему вниманию выпуск новостей спорта. Следующий выпуск новостей спорта связан с новостями экономики, рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 8,4% к уровню апреля прошлого года, а в целом с начала 2008 на 8,3%, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В середине апреля министерство повысило прогноз роста ВВП России в 2008 году с 7,1% до 7,6%. Государственное агентство по страхованию вкладов считает достаточной нынешнюю максимальную сумму страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка – 400 тысяч рублей, заявил заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников. На днях Ассоциация региональных банков России предложила увеличить максимальный размер возмещения до 600 тысяч рублей. По действующему закону, вступившему в силу в марте 2007 года, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составляют 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не больше 400 тысяч рублей. Объем частных вкладов в российских банках, участниках системы страхования вкладов, увеличился в первом квартале года на 2,9% и составил почти 5,3 триллиона рублей. По текущему обменному курсу это примерно 224 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения за 3 первых месяца года не изменилась – 51,5%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, надеется создать в России совместное предприятие для строительства здесь к концу 2009 года своего завода. Об этом заявил председатель совета директоров Pirelli, не раскрывая деталей возможного проекта. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 13 по 19 мая повысились на 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя по стране стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 41 копейку, или в пересчете по текущему курсу более 90 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в рознице подорожал в России на 9,8%. За весь 2007 год на 8,5%.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. Я добавлю к его рассказу сообщение о том, что курс доллара на сегодня, 28 мая, составляет 23 рубля 55 копеек. Курс евро 37 рублей 12 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Джон Маккейн намерен приступить к сокращению американских и российских ядерных арсеналов. Американская недвижимость продолжает дешеветь. Американский «Феникс» готов начать бурение на Марсе. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джон Маккейн в случае избрания президентом готов приступить к переговорам с Россией о сокращении ядерных арсеналов. Его подход явно отличается от подхода Джорджа Буша, считающего, что Соединенные Штаты, сокращая число своих ядерных зарядов, должны руководствоваться насущными интересами страны, а не формальными договоренностями с Россией, рассказывает Ян Рунов.
Выступая в университете Денвера с речью, которую политические обозреватели назвали программной, Маккейн заявил, что поскольку Америка и Россия остаются самыми крупными обладателями ядерного оружия, они несут особую ответственность за сокращение его запасов. Вот как прокомментировал выступление Маккейна научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Что-то из сказанного сенатором Маккейном кажется мне вполне логичным. В частности, развитие договора СНВ-1 за счет дополнительных мер проверки сокращения ядерных вооружений. Но некоторые предложения сенатора требуют разъяснений. Например, уничтожение тактических ядерных вооружений в Европе. Поскольку Россия тоже европейская страна, то по предполагаемому соглашению она должна будет уничтожить свое тактическое ядерное оружие, на что Кремль не склонен пока соглашаться. Как вам видится, российско-американские отношения, если президентом станет Маккейн? Трудно сказать. Многое будет зависеть от будущих событий. На мой взгляд, Джон Маккейн — человек со своими принципами. Он, как мне кажется, будет искать новые возможности улучшения отношений с Россией, но строго на базе равной заинтересованности. Другими словами, при Маккейне двусторонние отношения будут больше зависеть от действий российского правительства. Если Кремль будет продолжать курс, провозглашенный на российско-китайском саммите с критикой американской программы противоракетной обороны, то это только усложнит американо-российские отношения, поскольку противоречит интересам Соединенных Штатов и их союзников, рассчитывающих на американскую защиту. Нынешнее руководство России пытается создать так называемый противовес Соединенным Штатам. Москва и Пекин, сознают они это или нет, предлагают многополярный вариант конфронтации, которая носила биполярный характер во времена Холодной войны. По-моему, это крайне дестабилизирующий подход, который, думаю, нанесет ущерб самой России, а точнее и Китаю, и России. Среди советников Маккейна по вопросам внешней политики и обороны бывший госсекретарь Генри Киссинджер, бывший министр военно-морского флота Джон Лемон, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, бывший глава американского представительства в ООН Джон Болтон. По мнению Бейкера Спринга, сенатор Маккейн собрал очень сильную группу экспертов, не связанных непосредственно с администрацией Буша-младшего и с идеологией неоконсерватизма, сторонников более прагматичного, более классического подхода республиканцев к решению проблем обороны и международных отношений.
Рассказывал Ян Рунов. Цены американской недвижимости не только продолжают падать, это падение ускоряется. В первом квартале года цены упали на 14% по сравнению с началом прошлого года. Никто не берется предсказать не только, когда этот процесс остановится, но и к чему он может привести. Слово Владимиру Морозову.
Хуже всего обстояло дело с недвижимостью в игорной столице США, городе Лас-Вегас. За первые три месяца года Дома подешевели здесь почти на 26%. Резко упали цены в Майами и Фениксе. Один из немногих городов, где цена недвижимости не только не снизилась, но даже и повысилась, хотя всего на 1%, это Шарлотт, штат Северная Каролина.
Well, part of it is the surge in foreclosures we've been seeing as more homes sit vacant.
Резко увеличилось число домов, которые давно выставлены на продажу, но их никто не берет. Из-за этого стоимость недвижимости понижается в одном регионе за другим.
That drags prices down really in whole neighborhoods.
Экономист Эми Скотт считает, что кризис на рынке недвижимости будет продолжаться и конца ему не видно. Крис Мейер, директор Центра по изучению рынка недвижимости, который работает при Колумбийском университете, напоминает, что получить кредит в банке сегодня довольно трудно. Порой у финансовых корпораций недостает средств, чтобы выдавать людям в долг деньги, необходимые для покупки дома. В прошлом году американские банки потеряли миллиард долларов, потому что должники не вернули деньги. Такую потерю нелегко компенсировать. Не помогают делу и постоянно растущие цены на бензин. Чтобы возместить свои потери, авиакомпания American Airlines требует по $15 за первый чемодан, который вы сдаете в багаж. Многие другие компании берут по $25 за второй чемодан. Дороже становится доставка продуктов, и они тоже дорожают. Неудивительно, что в таких условиях американцы не спешат расставаться с заработанными долларами, меньше путешествуют и меньше тратят вообще. Индекс потребительского доверия снижается. Обнадеживает лишь то, что экономисты все еще не могут договориться. То ли страна уже вступила в период рецессии, то ли рост экономики просто замедлился. Последний вариант мог стать причиной того, что в апреле продажа новых домов увеличилась впервые за последние 5 месяцев. Стало быть, оптимизм еще окончательно не утрачен.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. На Марсе работает американский «Феникс». В Ганновере открывается фестиваль философии, а в Москве проходит конкурс имени Рахманинова. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас в студии «Радио Свобода». Рядом со мной Марк Лутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. 47 лет назад в этот день в Лондоне была создана независимая правозащитная организация «Международная амнистия». И по традиции 28 мая она публикует каждый год доклад о ситуации с правами человека в мире. О нем мы и поговорим подробно в нашей программе. А также о начавшемся в Чили судебном процессе над бывшими офицерами спецслужб Чили времен правления Аугусто Пиночета, о столетии Яна Флеминга, автора романов об Джеймсе Бонде, и о том, зачем Министерство обороны России распродает принадлежащую ему землю на престижной Рублевке.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Со своей стороны, в этой программе обещаю разговор о футболе, о составе сборной России на чемпионат Европы и о том, что сегодня россияне проведут второй контрольный матч против сборной Сербии. Московское время 8:30, и далее на «Волнах свободы» предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске возбуждено уголовное дело против академика Российской академии медицинских наук Владимира Козлова, директора НИИ клинической иммунологии Сибирского отделения РАМН. По данным Интерфакса, подозревают в превышении должностных полномочий. В Москве начинает работу общее собрание Российской академии наук по выборам членов и руководства РАМН. На пятницу намечены выборы нового президента. В Челябинске пройдет опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, разбившегося в понедельник. Вчера в город приехали родственники 9 погибших членов экипажа и работники авиакомпании «Московия», которой принадлежал самолет. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обсудит на будущей неделе с президентом России Дмитрием Медведевым ситуацию вокруг Абхазии. По словам Саакашвили, встреча состоится в кулуарах экономического форума в Петербурге 6 июня. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн Зейн предложил начать переговоры между США, Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений и недопущении их распространения. США назвали крайне тревожным отказ Ирана предоставить Международному агентству по атомной энергии запрошенную им информацию по иранской ядерной программе. Фуад Синьора вновь выдвинут на пост премьер-министра Ливана. По закону кабинет должен формироваться снова после избрания президента страны. Новым президентом Ливана на днях парламент избрал генерала Мишеля Сулеймана. В Непале сегодня будет упразднена монархия. Этот вопрос рассмотрят члены недавно избранной законодательной ассамблеи. Большинство мест в ней принадлежит противникам монархии. Президент Франции Николя Саркози призвал снизить налоги на нефть в странах Евросоюза. По мнению Саркози, это поможет европейской экономике в ситуации, когда цены на нефть на мировом рынке достигли рекордного уровня. В Гренландии на конференции по Арктике делегации из Канады, Дании, Норвегии, России и Соединенных Штатов обсуждают вопросы разделения и освоения арктического шельфа, содержащего, по оценкам ученых, значительные неразведанные запасы нефти и газа.
Спасибо. Светлана Вольская рассказала о последних новостях, а я сейчас расскажу о влиянии погоды на здоровье. Оно в целом хорошее, то есть его серьезного не ожидается. В центральных и северо-западных областях Европейской России сегодня и завтра метеопараметры близкие к норме. На самочувствие большинства людей влияние они вроде бы оказывать не должны. Впрочем, есть одно «но» – неспокойный геомагнитный фон. Он плохо скажется на состоянии большинства метеозависимых людей. И представьте себе, даже вполне здоровые люди могут испытывать недомогание, повышенную утомляемость, раздражительность. Пожалуйста, учитывайте этот фактор и относитесь очень внимательно к своему здоровью. И вновь к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения британского писателя Иэна Флеминга, автора романов о Джеймсе Бонде. Кем был создатель Бонда, чем занимался в жизни Иэн Флеминг? Иван Толстой побеседовал об этом с нашим коллегой Андреем Шаром. Андрей Шар – один из авторов книги «Знак 007» на секретной службе Ее Величества, первого русскоязычного исследования литературного и кинематографического образов Джеймса Бонда.
Существует ли Флеминг без Бонда?
Иэн Флеминг написал еще несколько книг, которые не очень хорошо известны даже поклонникам его творчества. Речь идет о паре небольших книг, которые он написал для своего сына, маленького Каспара. Ну, это сказки. И он написал один или два сборника путевых заметок. Он очень любил путешествовать, как и Бонд, и ему удалось совершить кругосветное путешествие и вообще по роду своих занятий. Он был сначала журналистом, потом разведчиком, потом высокооплачиваемым, высокопоставленным сотрудником административным крупной медиа-империи. И по роду этих занятий много приходилось ездить. Он объездил весь мир и составил свои журналистские заметки. Они представляют собой, скорее, сиюминутный интерес и дают какое-то дополнительное понимание географии путешествий и приключений Бонда. И дают дополнительное понимание того, насколько Бонд и Флеминг – это один и тот же персонаж, насколько они были внутренне связаны. Потому что многие маршруты, которые Флеминг упоминает в своих романах, потом стали маршрутами Бонда. Прежде всего, это относится к Карибскому бассейну, поскольку Флеминг очень любил Ямайку и проводил там примерно 2 месяца в году, когда позволяло ему работа и время. И несмотря на то, что Джеймс Бонд был великим путешественником, и действия романов и фильмов о Бонде, оно происходит в самых разных странах, экзотических преимущественно, тем не менее, основная сфера деятельности книжного Бонда – это Карибский бассейн, который Флеминг хорошо знал и который он описывал еще и в своих путевых заметках. Он пробовал писать и небольшие рассказы, часть из которых стала потом рассказами о Бонде, хотя, по сути, это такие зарисовки о жизни, любовные, нелюбовные, что-то между публицистикой и попыткой литературного осмысления реальности.
Помогает ли слава Флеминга как автора Джеймса Бонда Флемингу, автору других произведений?
Я думаю, что нет. Я думаю, что для массового сознания, и, наверное, уже навсегда, Флеминг останется в памяти и в истории литературы, в том числе, конечно, только как автор книг о Бонде. Во-первых, в силу того, что, конечно, это лучшее из написанных им. Во-вторых, авторитет самого Бонда и книг о Бонде, или образа, скажем так, Бонда, это один из немногих героев, о котором, я думаю, знают население всего земного шара. Я думаю, трудно найти даже в каких-нибудь далеких африканских странах, ну, взрослого там человека, совершеннолетнего, который бы хотя бы раз не слышал о том, кто такой Бонд. Это не значит, что они знают Флеминга, конечно, нет. Но Бонд – это один из, как и Иисус Христос. Все, собственно говоря, знают, даже те, кто верит в других богов. Вот что-то похожее и с Бондом. Из-под этого огромного пласта литературного авторитета самому Флемингу никогда не выбраться. И, кроме того, конечно, то, что он писал не о Бонде, это можно рассматривать вполне, видимо, и с литературологической точки зрения, как вспомогательный материал.
Рассказывал мой коллега Андрей Шары, один из авторов книги «Знак 007» на секретной службе Ее Величества. Напомню, сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения создателя образа Джеймса Бонда, журналиста и писателя Иэна Флеминга. И именно с этой темой связан и вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям. Нравится ли вам Джеймс Бонд? Наш корреспондент Светлана Митина задала этот вопрос жителям города Чебоксары.
Нравится, интересный человек. Агент, что там, Джеймс Бонд, фильм про него интересный.
Да ничего, вроде можно посмотреть, но не все. Да я затрудняюсь по названиям сказать фильмы.
Конечно. Кому он не нравится? Это же идеал мужчины, вы что?
Затрудняюсь даже что-нибудь сказать на эту тему. Как он мне может там нравится или не нравится? Я к нему безразличен, скажем так.
Он больше похож на карикатурного персонажа. Лучше бы его в комиксах рисовали, чем фильмы снимали.
Нравится, почему бы нет, Джеймс Бонд. Ну, потому что он такой находчивый, скажем так, умный, выходит из всех сложных ситуаций таких, казалось бы, совсем таких тупиковых. Вот, находит такие выходы свои. Вот, наверное, из-за этого.
Нет, не нравится. Ну, допустим, если возьмем актеров, то все какие-то это страшные. И в моем вкусе.
Но мне вообще не нравится. Не нравятся мне такие фильмы вообще. Как персонаж? Нет. Он, скорее всего, вымышленный, скорее всего.
Да, нравится. Отважный. Не знаю, нравится просто. Фильмы, история самая интересная про Джеймс Бонда.
Нравится. Фильм, по крайней мере, симпатичный мужчина. Ну, как персонаж, да, нравится. Интересный герой.
Мне он не интересен.
Ну, не знаю, но не в моем вкусе, можно так сказать.
Все. Если честно, нет. Да я более с ними фильмы-то не смотрела. Ну вот 007 смотрела, и все. Но с тех пор я больше не смотрю с ним фильмы. Вообще не смотрю.
Нет, не нравится. Мне не нравится и все. Я не смотрела ни этот фильм, я слышала только его имя и больше ничего.
Ну, конечно, нравится. Ну, почему? Потому что это культовый герой нашего времени. Вот, да. Эффектный мужчина. Галантный. Герой. В конце концов.
Да, нравится, как он играет вообще. Но это все старые наши воспоминания, наше детство как бы. Детство любили. И сейчас нам интересно их фильм смотреть, где он играет.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, нравится ли вам Джеймс Бонд. Светлана Митина для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Тему, посвященную культурным событиям, продолжит мой коллега Игорь Померанцев. Сингапурская школа открывает филиал в Ташкенте. Пол Маккартни стал почетным доктором Ельского университета, а в Ганновере открывается фестиваль философов. Панорама новостей культуры на волнах свободы.
В четверг в немецком городе Ганновере открывается первый философский фестиваль. Его цель – вывести философию из университетских аудиторий в реальный мир. В программе более 30 мероприятий. Подобный фестиваль в итальянском городе Модена проводится ежегодно и собирает до 100 тысяч человек. В Ганновере философы и публика будут обсуждать такие темы, как футбол и депрессии, наследие Лейбница. Выдающийся философ Готфрид Вильгельм Лейбниц умер в Ганновере в 1716 году и другие. Фестиваль завершится в городском ресторане обедом для гурманов за столом с великими мыслителями. В качестве тамады выступит заслуженный профессор в отставке Гельмут Паппе. Он будет говорить о радости, порожденной интеллектуальной деятельностью и вином. Одно из самых элитарных в Америке высших учебных заведений, Йельский университет, присудил степень почетного доктора музыки английскому музыканту, в прошлом члену рок-группы «Битлз» Полу Маккартни. Таким образом, университет отдал дань деятелю искусства, который разбудил поколение и привнес новизну в рок-музыку и ритм-энд-блюз. Во время вручения диплома Полу Маккартни оркестр исполнял песню из репертуара «Битлз» «Hey Jude». Берлинский филармонический оркестр под управлением Саймона Реттла даст концерты в четверг, в пятницу и в субботу в ангаре международного аэропорта Темпельхоф. Накануне помещение Берлинской филармонии было повреждено пожаром, вызванным аварией во время сварочных работ. Оркестр намерен вернуться в филармонический зал 2 июня. Частная школа в Сингапуре намерена открыть свой филиал в Ташкенте. В осуществлении проекта участвует Ассоциация банков Узбекистана. Ожидается, что в ближайшие 3 года число учащихся филиала достигнет 3000. В Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет умер американский кинорежиссер и актер Сидни Поллок. Он родился в семье еврейских эмигрантов из России. Известность получил в 69 году благодаря фильму «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Среди других известных картин режиссера «Такими мы были», «Из Африки», «Оскар» 85 года, «Тутси», номинация на «Оскар» 82 года, «Три дня Кондора», «Гавана» и другие. В его лентах снимались Барбара Стрейзанд, Роберт Редфорд, Джейн Фонда, Гиг Янг, Том Круз, Харрисон Форд и другие знаменитости. В качестве актера Сидни Поллок снялся у Вуди Аллена в «Мужьях и женах», у Стэнли Кубрика в картине «С широко открытыми глазами» и в других фильмах.
Мой коллега Игорь Померанцев представил выпуск новостей культуры. И еще одна новость из этого же ряда. Только что в Москве завершился конкурс оперных певцов Центра оперного пения Галины Вишневской, и сразу же в Московском доме музыки открылся смотр пианистов имени Сергея Рахманинова. Рассказывает Марина Тимашева.
Конкурс имени Рахманинова существует с 1982 года. Председателем жюри в последнее время был профессор Виктор Миржанов. И на сей раз он возглавит представительный международный судейский корпус. Как принято, соревнования пройдут в 3 тура. Возрастной ценз от 18 до 32 лет. К прослушиваниям допущено 33 человека из 12 стран. Большинство, конечно, из России. Премии за первое, второе, третье места составят 10, 4 и 3 тысячи долларов. За программу, составленную только сочинениями Рахманинова, общество имени великого композитора сулит еще 2000. Виктор Миржанов говорит.
Во Франции, где жил тогда Шаляпин, группа французов обратилась к Шаляпину. Какие книги вы порекомендуете читать для того, чтобы лучше познать русскую культуру? А Шаляпин сказал, а не надо никаких книг читать, надо каждый день слушать музыку Рахманинова.
Виктор Миржанов пожаловался, что в этом году конкурс проходит не в консерватории, а в Московском международном доме музыки. Директор общества Рахманинова Тамара Паршина объяснила, почему.
930 тысяч рублей берется у нас за залы Дом музыки. В эту сумму входят и прослушивания, и репетиции. Только прослушивания Московской консерватории стоили бы 2,5 миллиона рублей, а если еще и какие-то крохотные акустические репетиции, то это 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Из бюджета на фестиваль выделено 4,5 миллиона рублей. Еще 1,2 миллиона, сказал президент общества Валерий Полянский, дали спонсоры, дополняет Тамара Паршина.
У нас есть пожертвователь Владимир Владимирович Комиссаров, который в течение многих месяцев приносил нам то, что он мог принести. И в общей сложности он дал нам сумму в 400 тысяч рублей. Есть еще один спонсор, Николай Николаевич Шилин, который дал 100 тысяч рублей на оплату оркестра. И это частные лица. Они дают кто 5 тысяч рублей, кто 20. Вот эта цифра 1,2 миллиона собрана приблизительно 4 или 5 десятками человек. Я бы даже сказала, что наш нынешний конкурс проходит на народные пожертвования. Действительно, у нас дефицит 80 тысяч долларов. Но, тем не менее, мы выплатим все до копеечки по нашим обязательствам. Потому что есть еще одна категория спонсоров или меценатов. Это люди, которые дали нам взаймы на 2 года очень крупные суммы денег – без процентов, и сказали, вот когда вы сумеете расплатиться с нами, тогда и расплатитесь. Благодаря этому мы смогли спасти наш конкурс.
«Чистые слезы должна вызывать музыка Рахманинова», сказал член жюри, музыкант из Южной Кореи господин Ким. «Чистые слезы» вызывает рассказ директора общества Сергея Рахманинова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее на волнах Свободы краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинске начинается опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12. В Москве начинает работу общее собрание Российской академии наук по выборам членов и руководства РАН. В Гренландии проходит конференция по Арктике, в которой участвуют представители 5 стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В студии «Радио Свобода» рядом со мной вновь Валерия Шабаева, и это означает, что вновь мы услышим обзор центральных российских газет. Я посмотрел, что начало темы — это фантастический, на мой взгляд, закон, который должен быть принят или уже принят в Саранске. Валерий, приняли или нет?
Или приняли.
Ну, тогда расскажите, что это
с
такое.
С удовольствием расскажу. Рубрика «Филантропия», «Независимая газета», заголовок «Домашние животные» и «Государственная дума». Алкей пишет: «Я очень люблю нашу Государственную Думу и самих депутатов, всех до единого, включая даже оппозицию, и принимаемые ими законы. Вот нравится мне наша Государственная Дума и за то, что она государственная, и за то, что Дума. Хотя кое-кто ее действиями все еще недоволен. Из пальца, мол, законы высасывают. Пустяками, дескать, и ерундой занимаются. Ну, что на это сказать? Клевета! С другой стороны, совершенству нет предела, и даже работу Думы можно улучшить. Тому есть положительные примеры. Вот, например, в Саранске, столице Мордовии, местные депутаты приняли в первом чтении правила содержания домашних животных. Это, родные мои, не документ, а песня. Песнь песней, достойная самого Димы Билана. Жителям Саранска отныне запрещено держать более 2 собак и 2 кошек в одной квартире. Интересно, а можно держать 3 собак и 1 кошку, или 3 кошек и 1 собаку? А если квартира из 15 комнат и двухэтажная? Кстати, а если собака ощенится, а кошка окатится? Тех, кто не укладывается в лимит, топить? Впрочем, это не все. Запрещено появляться с животными на территории торговых организаций, ресторанов, учебных заведений, пляжей, детских и спортивных площадок. Нельзя, это мне особенно нравится, купать кошек в городских фонтанах. Запрещены также собачьи бои и разведение животных ради шкур и мяса. Чудесный закон. Собак в фонтанах купать, видимо, можно. И кошачьи бои тоже, судя по всему, разрешены. Ну, вот кошку нельзя купать в фонтане. Но следует ли из этого, что в бассейне, колодце, водохранилище, луже и ином водоеме можно? И вообще, вы когда-нибудь купали кошку? По-моему, это уже подвиг. Пусть и бессмысленный, но именно подвиг. А прославленные мордовские лагеря, продолжает Алкей, их что теперь, не охранять или кошками их охранять? Чтобы они беглецов замяукивали и расцарапывали? Ведь у нас теперь не собака, а кошка, самое главное после медведя, животное. Кстати, насчет самого главного животного Российской Федерации. Законопроект этот, кошачий-собачий, видимо, прекрасен. Вот только одно тревожит. Нет ли тут подвоха, скрытого наезда на лабрадоршу кони и, о ужас, кота Дорофея? Как вы думаете, товарищи? Ну и еще Алкей предлагает все-таки этот закон дополнить такими, например, правилами. Нельзя красить собаку в бело-синий-красный цвет. Запрещено называть кошку именем «Единая Россия», а потом ругаться на нее и бить ноутбуком. Нельзя учить домашних животных гимну Российской Федерации.
Как приятно, что в этом законе ни слова не сказано про кроликов. Вот у меня дома 4 кролика живут. Пока что я вписываюсь в рамки законов Российской
Федерации.
Вам
повезло, Алексей, да. У меня собака, мне хуже.
Ну, может, еще и сдадут какие-то законы.
Про кроликов?
И про собак.
Вполне возможно.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных, и это, по-моему, одна из самых интересных публикаций на страницах центральных российских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что увидел на Марсе американский Феникс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели не верят американским финансовым властям, утверждающим, что рост цен на нефть вполне обоснован повышающимся спросом. Они считают, что финансовые игры с контрактами на покупку нефти являются главнейшей причиной гигантского роста цены полезного ископаемого и требуют от Федеральной комиссии, регулирующей торги на рынке ценных бумаг, подробной информации о том, кто покупает и перепродает нефтяные контракты. Многие конгрессмены, как и эксперты, считают, что нефть стала предметом спекуляций, подобных спекуляциям на рынке недвижимости. Они хотят сильно лимитировать свободу действий на рынке природных ресурсов, инвестиционных банков и других перекупщиков нефти, поставивших стоимость, возможно, главного природного ресурса в прямую зависимость от финансовых игр. Суд над главными заключенными тюрьмы в Гуантанамо будет открытым. Во вторник Пентагон объявил о том, что на первом заседании 5 июня, где будут официально предъявлены обвинения 5 членам Аль-Каиды, будут присутствовать 40-50 журналистов, представляющих американские и иностранные средства информации. Среди тех, кого они увидят в зале суда, будет Халид Шейх Мухаммед, обвиняемый в организации терактов 11 сентября. Открывая двери зала суда для прессы, Вашингтон надеется убедить многочисленных скептиков в том, что суд над людьми, подозреваемыми в причастности к терроризму, будет соответствовать правовым нормам. Их право на адекватную защиту будет обеспечено. Доказательства их вины будут убедительными. Изготовитель iPod'а и iPhone'а Apple готов совершить очередной технологический рывок. Стало известно, что Apple подал заявку на патентование мини-солнечной батареи, которая будет устанавливаться в его популярных портативных устройствах. Воплощению этой идеи, носившейся в воздухе, до сих пор препятствовала неспособность инженеров уместить на минимальной поверхности достаточно большой фотоэлемент. Как говорят, конструкторам Apple удалось разместить его под экраном iPod'а и iPhone'а, разрешив прежде неразрешимую проблему. Пока, правда, неизвестно, позволит ли солнечная батарея полностью отказаться от традиционной подзарядки устройств. Американское космическое агентство празднует очередную победу. В воскресенье на поверхность Марса совершил посадку спускаемый аппарат «Феникс», цель которого – провести беспрецедентные исследования пород, скорее всего, льда, под поверхностью планеты. Цель – поиски признаков жизни. И хотя во вторник ученые были вынуждены отложить эксперименты из-за проблем со связью, они полны оптимизма и пока утешаются идеальными снимками Марса, сделанными «Фениксом». Рассказывает Алан Давыдов.
Девятимесячный полет «Феникса» на расстоянии 680 миллионов километров завершился мягкой посадкой в районе марсианского Северного полюса. В последние минуты перед посадкой аппарат подвергался температурному воздействию почти в 1500 градусов по Цельсию, вызванному вхождением в атмосферу со скоростью 20 тысяч километров в час. Он вполне мог повторить судьбу своих 23 предшественников, не выдержавших экстремальных условий. Но он выдержал, и это, как считают эксперты, открывает новую эру в исследовании Марса. В отличие от американских марсоходов Spirit и Opportunity, которые вот уже 4 года передают на Землю информацию о Марсе с его экваториальной части, «Феникс» будет делать заборы грунта марсианской вечной мерзлоты. Руководители проекта из Калифорнийского научно-исследовательского центра реактивных двигателей ожидают, что летом, когда марсианское северное приполярье согреется под солнцем, лед растает, изменятся свойства и химический состав почвы. Отобранные манипуляторами «Феникса» образцы почвы будут изучены на предмет наличия углеродных соединений, способных обеспечивать жизнедеятельность. Анализ грунта будет проводиться на специальной платформе аппарата с помощью бортового теплового газоанализатора и анализатора структуры электрохимических свойств и проводимости. Если все пойдет по плану, человечество сможет вплотную подойти к ответу на вопрос, есть ли жизнь на Марсе или, может быть, была ли жизнь на Марсе, считает директор Вашингтонского института космической политики Джон Локсдон.
От
По большому счету, экспедиция может помочь ответить на философский вопрос. Людей на Земле всегда интересовало, одиноки ли они во Вселенной. И если с помощью аппарата «Феникс» удастся подтвердить, что жизнь когда-либо существовала на ближайшей к ним планете, это будет означать, что она, соответственно, не уникальна, и что мы во Вселенной не одни. В перспективную программу Американского аэрокосмического агентства включена подготовка к освоению Марса. Что это значит? Освоение космоса имеет не только практические цели. Оно нас вдохновляет, дает нам ощущение нашей принадлежности к роду людскому. Думаю, что в пределах ближайшего столетия отправка аппаратов или людей на Марс будет продиктована не столько практической необходимостью, сколько любопытством людей, пытающихся понять, была ли когда-либо на Марсе жизнь, и не скрываются ли ее остатки в марсианском грунте, в трещинных отложениях. Могу предположить, что полеты человека на Марс начнутся еще при жизни тех, кто сегодня молод, где-то между 2035 и 2050 годами. Исследовательская программа космического беспилотного аппарата «Феникс» рассчитана на 3 месяца, после чего он будет работать как метеостанция до тех пор, пока не наступит полярная зима и не выйдут из строя батареи солнечного питания.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы приступаем к чтению ответов наших слушателей на вопрос, который сегодня мы им задаем. Нравится ли вам Джеймс Бонд? Вот так вот просто и незатейливо. Следующий, значит, ответы такие. «Не для эфира. Обнаглел наш враг совсем. В дом пришел, все вверх дном перевернул». Хотя госпожа Степанова и пишет «не для эфира». Но все-таки я прочел этот достаточно красноречивый ее ответ. «Агенты, подобные 007, есть даже в реальной жизни», считает Станислав. Следующий ответ от Петра. «Джеймс Бонд. Очень хорошее кино. Флейминг, создатели фильма, мне очень нравится». Далее пишет нам Шамиль из Истры. «Нравится сам кинообраз. Бонда, как первый глоток свежей воды в чахлой пустыне советско-российского мифа о тотальном превосходстве русских в мире». А Федор пишет нам: «Бонд не Штирлиц, думает быстро, морально неустойчив, участвовал в расширении НАТО, не наш человек». Может быть и так. «Поздравляю маленький туманный Альбион со столетним юбилеем человека», пишет нам госпожа Степанова, «точно отписавшего комплекс всех маленьких, быть сильно вооруженным, впереди планеты всей, устрашающей личностью и в итоге завоевывающей, будучи первым морским государством, весь мир. Но хотелось бы от англичан и американцев увидеть не только агента 007, но и что-то более миролюбивое, доброе, созидательное», пишет нам, напомню, госпожа Степанова. «Рекомендую посмотреть, например, фильм Спилберга «Инопланетянин» или любой фильм с участием знаменитой британской актрисы Вивьен Ли. Вот уж там очень много доброго и созидательного». «Ничего не имею против Де Бонда», пишет Александр из Сызрани, «но при настоящем засилии иностранной культуры в стране было бы куда приятнее, если бы вы узнали наше мнение о популярном отечественном произведении». Александр, хотелось бы узнать ваше мнение о романах моего коллеги Александра Ильичевского, обладателя премии «Букер» за нынешний год. Узнаете, поделитесь. «К сожалению, о Джеймсе Бонде я ничего не читал, не довелось», пишет Николай Борода. «Хотя интересно было бы посмотреть, каков он, один из разрушителей моей родины и тех бедствий, которые нам принес». Что-то я не помню, чтобы Джеймс Бонд принес бедствия России или даже Советскому Союзу, хотя он, конечно, сражался с представителями СССР. «Если сопоставить Бонда с нашим Штирлицем», пишет Аркадий, «то с большим перевесом победит Штирлиц. У российских, у советских бывших жителей, безусловно, победит Штирлиц. Я с вами согласен, уважаемый Аркадий». И в завершении: «Майор Пронин все равно лучше», пишет нам Григорий из Москвы. Спасибо всем. Мы зачитали ответы наших слушателей на вопрос, нравится ли вам Джеймс Бонд. Мы завершаем на этом программу «Время свободы». Ведущая Екатерина Высоцкая и продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов с вами прощаются. Слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005.